Гусь-Гусь и Тинькофф Джуниор представляют курс Григория Баженова «Что такое экономика? Объясняем на бургерах». Лекция пятая. Бургеры по правилам. Как должен работать рынок? Кстати, в этом курсе вместе с Тинькофф Джуниор мы разыгрываем ноутбук. Поучаствовать в розыгрыше можно до 10 января 2021 года. Чтобы стать участником, надо решить задачу в конце лекций. Слушайте внимательно. Всего в курсе их 4.
Ну что же, мы посмотрели с вами на то, как ведет себя потребитель. Узнали ключевые особенности его поведения. Также мы рассмотрели роль предпринимателя. Узнали, почему он важен и вообще очень нужен экономике. Объединим все это вместе и посмотрим на то, как работает рынок.
Гусь.
Вообще говоря, рынок – это место встречи предпринимателя и потребителя, работодателя и работника. Но рынки могут быть плохими, а могут быть хорошими. Чем отличается хороший рынок от плохого? На хорошем рынке предприниматели всегда должны совершать открытия. Предпринимателям тяжело удерживать лидерство, потому что всегда появляются новые, еще более энергичные предприниматели, которым надо либо уступить дорогу, либо стать еще лучше в своей предпринимательской деятельности. Потребители на хорошем рынке могут быть уверены, что совершая сделку, они приобретут именно то, что им действительно нужно. Потому что они получают информацию с разных сторон. Информация доступна и прозрачна, а это позволяет им принимать взвешенное экономическое решение. Хороший рынок в результате приводит к росту благосостояния всех участников рыночного обмена. То есть на хорошем рынке мы, предприниматели, которые решили открыть бургерную, получаем прибыль. Поставщики булочек и котлет получают прибыль. Работники бургерной получают хорошую заработную плату. А посетители – именно такие бургеры, которые они и хотят съесть. А что же такое плохой рынок? На плохом рынке предприниматели получают прибыль вовсе не потому, что они совершают постоянные открытия и стараются быть лучше остальных, а потому что они, ну, например, обладают связями, которые позволяют им неэкономическими методами, то есть не совершая открытия, мешать своим конкурентам зарабатывать. Например, у такого предпринимателя есть знакомый санитарный инспектор. И по просьбе вот такого нехорошего предпринимателя он отправится в соседнюю бургерную и объявит, что там тараканы. Хотя никаких тараканов там нет. Конкурент будет вынужден на какое-то время закрыться. Это плохая модель. Или, допустим, у нашего плохого предпринимателя есть знакомый в городском совете, и он убеждает его, что надо выпустить закон, что бургерные могут работать только в очень больших помещениях. По какой-то счастливой случайности у нашего вредного предпринимателя все бургерные как раз в больших помещениях. А недавно открывшиеся маленькие бургерные стали отвлекать посетителей и даже персонал, потому что сумели совершить те самые открытия, которыми и должен заниматься хороший предприниматель. А теперь им придется закрыться. В общем, на плохих рынках нет конкуренции. Плохие предприниматели не только перестают совершать открытия, но и получают рыночную власть. То есть, если наш вредный предприниматель закрыл все бургерные в городе и стал единственным в городе продавцом бургеров, то есть бургерным монополистом, он может установить на эти бургеры довольно высокую цену. Ну, конечно, не миллион за бургер, это никто покупать не будет, но намного дороже, чем он того стоит. А самое главное, без конкуренции со временем будет падать и качество той продукции, которую он продает. И зарплаты тех, кто на него работает, тоже будут расти медленнее. То есть хороший рынок – это тот, в результате работы которого обогащаются все, а плохой рынок – тот, где обогащаются лишь избранные. Плохие предприниматели, вот такие вот санинспекторы или члены городского совета, которые хотят в целом экономике скорее вредить, а не помогать. К сожалению, рыночная экономика в России довольно далека от хорошего рынка, но на сегодняшний день все же есть возможность заниматься предпринимательством. Она законна, у потребителей есть выбор, есть и какая-то конкуренция, особенно в нашем с вами секторе общественного питания. Ну, вы же видите, что в вашем городе есть разные кафе и, в общем-то, есть из чего выбрать. А еще не очень давно в России не было рынка, и рыночной экономики не было тоже. Поэтому важно, чтобы все старались сделать рынок ближе к хорошему и подальше от плохого. Очень важно понимать, что, например, полвека назад никто и не представлял себе, что в России будут бургерные. Так что все меняется. Не рыночные экономики со временем становятся рыночными, а плохие рыночные экономики могут стать хорошими. Без государства рынок обойтись не может. Кто-то должен установить правила, например, что нельзя натравливать санинспекторов на конкурентов или принимать законы, которые мешают предпринимателям совершать их открытия и нарушают конкуренцию. Кто-то должен следить за тем, что экономисты называют «правилами игры». Экономисты считают, что государство на рынке должно себя вести как судья на футбольном поле. Есть правила, и надо их соблюдать. Помните, в первой лекции мы говорили о том, что экономическая система, которая вывела мир из нищеты, тесно связана с правами частной собственности. Вот государство и должно следить за тем, чтобы люди не просто имели права, но и могли ими свободно пользоваться. Мы уже поняли, что ужасно важно, чтобы предприниматели все время друг с другом соперничали. За качество и цену, за внимание потребителя, за самых хороших специалистов и так далее. И соперничали при этом честно. Только по экономическим правилам. И правила, которые помогают соблюдать государство, должны быть именно такими, чтобы у предпринимателей это получалось. И чтобы все понимали, что вообще говоря происходит. А это уже в экономике называется прозрачность. В условиях прозрачности и потребители понимают, почему, например, бургеры стали дороже, или почему бургеры у одного производителя лучше, чем у другого. Итак, представим, что мы с вами на хорошем рынке. Государство обеспечивает прозрачность, законность и конкуренцию. И наша задача, как предпринимателей, в этих условиях вырваться вперед. В любом бизнесе очень важно, какова цена товара или услуги, которые этот бизнес предлагает потребителю. От чего эта цена зависит? Мы с вами не просто так обсуждали, как работает фирма и как себя ведет потребитель, потому что на хорошем рынке всегда две стороны. Со стороны потребителя самым важным становится спрос, а со стороны предпринимателя – предложение. Цена – это уже результат взаимодействия спроса и предложения. Предположим, что в нашем городе живет 150 тысяч человек, и бургер в среднем стоит 300 рублей. По такой цене его готовы каждый день покупать 10 тысяч человек. А теперь представим, что мы совершили предпринимательское открытие, которое позволило нам при тех же затратах производить больше бургеров. Со временем и наши конкуренты, которые, как и положено, за нами внимательно смотрели, тоже нашли способ снизить траты и производить больше бургеров. Итого, жителей в городе столько же, доходы у них те же, а бургеров в городе стало сильно больше. Значит, задача предпринимателя – привлечь к своим бургерам дополнительных покупателей, иначе его открытие окажется ненужным. То есть ему нужно, чтобы покупатель, который раньше более охотно покупал хот-дог, а не бургер, выбрал бургер. Это можно сделать с помощью снижения цены на бургеры, ну, например, до 200 рублей. И теперь 5000 человек, которые раньше предпочитали хот-доги, будучи рациональными потребителями, решат перейти на бургеры. Итого на рынке будет продано уже 15 тысяч бургеров за один день. Здесь потребление выросло в силу того, что предприниматели совершили открытие, то есть увеличилось предложение. А теперь представьте, что в нашем городе проходит чемпионат мира по футболу. То есть к нам приехало много болельщиков, футболистов, тренеров, туристов, журналистов и просто любопытных. Они живут в гостиницах и готовить дома они не могут. То есть хотя бы раз в день они пойдут в кафе или бургерные. В результате количество людей, которые захотят купить бургер, резко вырастет. То есть вырастет спрос на бургеры. Предприниматели не всегда могут совершить открытие и начать производить бургеры еще дешевле и быстрее. Плюс у них может не быть такого количества котлет и булочек, а обслуживать клиентов нужно. Длинных очередей за бургерами быть не должно. Что же делать? Ну, конечно, увеличить цену. Это необходимо для того, чтобы бургеры купили те, кто больше всего в них нуждается. Например, те, кто может сварить себе борщ, откажется от покупки дорогого бургера и поест дома, а болельщик сможет подкрепиться перед матчем. И в первом, и во втором случае на нашем хорошем рынке установилась цена, которую экономисты называют равновесной. Равновесие в экономике – это не весы, которые стоят ровно, а ситуация, при которой и производители, и потребители удовлетворяют потребности друг друга, то есть в момент совершения сделки всех все устраивает. Цены – это очень важно. Это один из способов, которым рынок сообщает покупателям и предпринимателям, что вообще говоря внутри него происходит, и помогает каждому принимать решение. Цены – это собранная воедино информация о вкусах и предпочтениях людей, а также о предпринимательских открытиях. На хороших рынках ценовые механизмы работают очень правильно и сообщают наиболее важную информацию о потребностях потребителей предпринимателям, а потребителям наиболее важную информацию об открытиях предпринимателей. То есть, обнаружив, что бургеры вдруг стали стоить 200 рублей, а не 300, качество при этом не ухудшилось, а самих бургерных стало больше, покупатели понимают, что предприниматели что-то такое придумали, и, возможно, пришла пора отказаться от хот-догов в пользу бургеров. А предприниматели, заметив наплыв туристов и то, что все хотят именно бургеры, смогут перестроить процесс так, чтобы всем всего хватило. Кроме того, рост цен может сообщить предпринимателям о том, что этот сектор в экономике растет и сюда стоит вложить деньги, а на другом, где, например, спрос падает, стоит сворачивать производство и переводить его в более прибыльный сектор. В общем, цены собирают воедино крайне разрозненную информацию и позволяют каждому принимать разумное экономическое решение. А теперь представим, что государство вдруг перестало быть просто судьей и решило стать одним из игроков и активно вмешалось в работу нашего ценового механизма. Допустим, оно делает это из самых лучших побуждений. Например, волнуется, что все будут есть очень мало овощей и фруктов и слишком много бургеров. Тогда оно решает установить правило, согласно которому продавать бургеры дешевле 300 рублей нельзя. Но наши предприниматели нашли способ производить бургеры гораздо дешевле и могут их продавать по 200 рублей. Но так как этого будет сделать нельзя, то у предпринимателей образуются сверхприбыли. Открытие бургерных будет казаться крайне доходным занятием, а потребители не смогут все эти бургеры купить по такой цене. Мы ведь с вами помним, что при цене 300 рублей за бургер всего в день будут покупать 10 тысяч бургеров. Но предприниматели обладают технологией, которая позволяет продавать бургеры по 200 рублей, и еще плюс 5000 человек должно купить эти самые бургеры. Возникает проблема, то есть образуется излишек произведенной продукции. Либо его придется, просто выбросить, либо государству теперь уже, чтобы защитить предпринимателей, придется выкупать эти бургеры самому. В результате в экономике ресурсы будут использованы не наилучшим образом, а как-то странно. Например, бургерных будет слишком много, но посетителей в них будет слишком мало. И наоборот. Представим, что ожидая наплыв футболистов, болельщиков и всех прочих на чемпионат мира, государство вводит правило, согласно которому продавать бургеры дороже 200 рублей нельзя. Тогда за бургерами пойдут и те, кто может приготовить борщ дома, и те, кто приехал в город издалека. В результате образуются очереди, болельщики будут приходить на матчи голодными и злыми, а главное, в городе случится дефицит бургеров. И это тоже нарушение равновесия, и это не пойдет на пользу ни предпринимателям, ни потребителям. Так что всем нам нужно стремиться к тому, чтобы рынок был хорошим, конкурентным, прозрачным, ценовой механизм работал без нарушений, а государство играло роль беспристрастного судьи. И только тогда все мы будем вместе богатеть. В этой лекции задачи нет, но не волнуйтесь, она будет следующей. Главное помнить, чтобы поучаствовать в розыгрыше ноутбука, надо решить все 4 задачи. Надеюсь, вам понравилась лекция. Понять, как устроено твое потребительское поведение, можно благодаря дебетовой карте Тинькофф Джуниор. С такой картой ребенок или подросток сможет выполнять те же операции, что и взрослый. Платить в магазине, в интернете, пополнять счет телефона, и так далее. А еще копить и получать проценты с покупок обратно на карточку. Это называется кэшбэк. Оформить детскую карту Тинькофф Джуниор и узнать все подробности о нашем конкурсе можно по ссылке o.tinkoff.ru/arzamas.
Вместе с детской картой родители получат взрослую дебетовую карту Тинькофф Блэк, которая тоже дает массу возможностей от бесплатного обслуживания до выгодного кэшбэка.
В следующей лекции о том, чего боятся экономисты и как работает банковская система –